эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 июля. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборная ситуация в Грузии. Осуждены обвиняемые в убийстве Роланда Читаева. Первое заседание Координационного совета политических сил в Абхазии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В пригороде Парижа произошли столкновения между представителями мусульманской общины и полицейскими. Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный прибыл в столицу России. Суд в Италии признал 5 человек виновными в непредумышленном убийстве по делу о крушении лайнера «Коста Конкордия». В пригороде Парижа произошли столкновения между представителями мусульманской общины и полицейскими. Протестующие выступили против ареста мужчины, супруга которого в четверг была оштрафована за ношение паранджи в общественном месте. Минувшей ночью сотни человек собрались перед полицейским участком в Тропе в 30 километрах от Парижа. Они бросали камни, поджигали автомобили. Не менее 2 полицейских и подросток были ранены, задержано 6 человек. Согласно принятому во Франции в 2011 году закону за появление в публичном месте закрытым лицом полагается штраф до 150 евро. Оппозиционер, кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный прибыл в столицу. На Ярославском вокзале, куда он прибыл на поезде из Кирова, его встречали сторонники и журналисты. Он поблагодарил пришедших встретить его и поддержавших на акции в центре Москвы 2 дня назад.
Разрушили и уничтожили главную привилегию, которую пытается взять себе Кремль. Его якобы право сказать любому человеку взять под стражу в здании суда. После этого человек пропадал. Вы сделали так, что эти люди были отпущены на следующий день. Спасибо!
Активист сообщил, что ему предстоит избирательная кампания, и в ближайшее время он намерен упорно работать.
Перед нами большая, тяжелая избирательная кампания. 7 недель непрерывной работы. Давайте не просто выходить и одноразово заставлять выпускать политзаключенных. У нас сидят люди по Болотной. Сидят Алехина, сидит Толоконникова, сидит Ходорковский и Лебедев. Мы всех должны их выпустить.
В связи с приездом Навального на Ярославском вокзале были усилены меры безопасности. Ранее сегодня на вокзале была объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва. Полицейские сообщили, что найден бесхозный предмет. Позже представитель МВД заявил, что никаких взрывных устройств обнаружено не было. Вчера Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров, приговоренные в четверг к заключению и арестованные в зале суда по делу Киров-Леса, решением Кировского областного суда были освобождены из-под стражи до вступления приговора в законную силу. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным Следственного комитета России, в четверг вечером напротив дома 2 по Тверской улице неизвестный попытался помешать полицейскому провести задержание. Он угрожал сотруднику полиции, сорвал с его форменной рубашки один из погонов, после чего скрылся. Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о вандализме по факту нанесения оскорбительных надписей, плакатов и стикеров на стенах Госдумы во время митинга сторонников Навального.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Италии в субботу признал 5 человек виновными в непредумышленном убийстве по делу о крушении лайнера «Коста Конкордия», затонувшего в 2012 году. Это координатор по кризисным ситуациям компании «Коста Конкордия», которой принадлежало судно, владелец бортовой гостиницы, помощник капитана и еще 2 члена экипажа. Они приговорены к разным срокам тюремного заключения от 1,5 до 2 лет 10 месяцев. В судебном процессе над капитаном судна Франческо Скеттино возобновили 23 сентября. Он считается ответственным за гибель 32 человек. Бывшего капитана также обвиняют в том, что он покинул судно до того, как были эвакуированы пассажиры. Круизный лайнер «Коста-Конкордия» потерпел крушение в ночь на 14 января прошлого года у берегов итальянского острова Джилья. На борту находились более 4000 человек. Израиль согласился освободить несколько палестинских заключенных в целях содействия возобновлению мирных переговоров с палестинцами. Об этом заявил министр Израиля по международным отношениям, стратегическим вопросам и разведке Юваль Штайнец. Он не сообщил, когда это произойдет и сколько человек выйдет на свободу, отметив, что среди них есть осужденные, которые провели в заключение десятки лет. По данным израильской правозащитной организации «Бецалем», в израильских тюрьмах содержится более 4700 палестинских заключенных. Накануне госсекретарь США Джон Керри заявил, что между израильтянами и палестинцами достигнута предварительная договоренность об условиях возобновления мирных переговоров. По словам Керри, в ближайшее время в Вашингтоне пройдет встречи израильских и палестинских переговорщиков. Президент Афганистана Хамид Карзай подписал законопроект о порядке проведения выборов в стране. Документ определяет правовую основу проведения выборов президента, парламента и местных органов власти и обязанности независимой избирательной комиссии. На этой неделе Карзай подписал закон о деятельности комиссии по жалобам на нарушения в ходе выборов. Международные организации призвали Карзая поскорее ввести в действие эти законы, чтобы обеспечить гладкую передачу власти во время выборов в апреле 2014 года. В будущем году заканчивается второй президентский срок Карзая, и он не имеет права баллотироваться на третий срок. Вчера в провинции Гельмент на юге Афганистана жертвами 4 взрывов стали 15 человек. Среди погибших 5 сотрудников сил безопасности и 3 полицейских.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Представители грузинской оппозиции лишились ключевых постов в городском совете Тбилиси. Свои места потеряли заместитель председателя совета и главы практически всех комитетов. Представители правящей партии считают, что совет должен отражать политическую реальность в стране, рассказывает Тэмуш Кигурадзе.
«Крысы!» – скандировали участники акции перед зданием Сакрайбула городского совета Тбилиси. Этим нелестным прозвищем организаторы митинга, сторонники национального движения, окрестили бывших соратников, переметнувшихся на сторону победившей коалиции «Грузинская мечта». Именно перебежчики обеспечили мечтателям большинство в городском совете – 25 мест из 47, а значит и возможность принимать практически любое важное для города решение. Одним из таких решений стал созыв внеочередного заседания Совета, на котором коалиция вышибла стулья из-под националов в комитетах Совета. Оппозиционеры потеряли 13 позиций глав комитетов из 14 существующих, последний 14-й и раньше удерживали мечтатели. Причем новые власти не оставили националам даже комитеты по символике и по делам спорта. Национальное движение потеряло свое большинство в городском Совете. Поэтому новая политическая реальность должна быть отражена и в комитетах, считает председатель заседания. Джаба Самуши.
Итоги сегодняшнего заседания ясно показали. Мы выступаем за многопартийный совет. Именно поэтому большинство, которое состоит из различных партий, сегодня не поставило вопрос о назначении новых глав комитетов. В течение недели, оставшейся до пленарного заседания, мы проведем консультации и обсудим кандидатуры.
При этом члены коалиции выразили желание привлечь к этим консультациям самих националов, однако с той стороны готовности идти на компромисс пока никто не обнаружил. Более того, члены Совета от национального движения назвали заседание незаконным, так как его провели без ведома главы Сакрайбулу. В знак протеста они покинули здание. Однако и самому главе Совета Заалу Самадашвили, тоже представляющему нацдвижение, скорее всего, по словам Джабы Самуше, придется потесниться. Уже известно, что место Самадашвили прочат перебежчику Ираклию Шехиашвили. Последний уверен, что бывшей правящей партии пришел конец.
Тбилисцы сделали свой выбор. Последний бастион национального движения, в который Угулава превратил мэрию, должен пасть. Баланс власти в законодательных и исполнительных органах города должен быть соблюден.
Впрочем, не все члены Сакрибулы выступают за баланс в городских органах. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава тоже поддерживает идею смены главы совета. Однако вообще не считает нужным присутствие националов в совете и предлагает им отправиться совсем в другое место.
Их место в гуданской тюрьме. Поэтому я считаю, что мэр Тбилиси Гиги Угулава после сегодняшнего заседания должен уйти в отставку вместе со своими заместителями.
Сами националы ни в тюрьму, ни в отставку не собираются. Замглавы городского совета Мамуках Флезиани, которого на том же заседании освободили от занимаемой должности, заверяет, что решение не имеет никакой силы и что оппозиция продолжит борьбу.
У этих депутатов не было никакого права устраивать заседания, но они сделали это силовым путем. Все их решения незаконны и будут обжалованы в городском суде. Что же касается дальнейшего сотрудничества, то мы готовы продолжить консультации.
При этом Ахвлезиани отметил, что националы ни при каких условиях не согласятся поддержать кандидатуру своего экс-соратника Шехиашвили на пост главы Сакрибулу. Это не смущает представителей коалиции, поскольку, согласно регламенту органа, для смены глав совета достаточно 50% голосов депутатов, которые наберутся без труда. А это, скорее всего, означает, что уже совсем скоро мэр столицы Киги Угулава получит городской совет оппозиционного толка, и национальное движение потеряет одну из своих последних опор. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Досрочные парламентские выборы остаются актуальной темой в Грузии. Приверженцы этой идеи считают, что вместе с президентскими выборами 27 октября нужно провести референдум о внеочередных выборах в законодательный орган. Глава НПО, бывший политзаключенный за права человека Нана Какабадзе, заявила, что уже создана инициативная группа, которая намерена в понедельник обратиться в ЦИК Грузии для начала необходимых процедур. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Будет ли 27 октября, в день президентских выборов в Грузии, проведен плебисцит или это будет референдум, для главы бывшей политзаключенной за права человека и члена инициативной группы Наны Какабадзе значения не имеет. Главное, чтобы вместе с президентскими выборами грузинский избиратель смог зафиксировать свое мнение о досрочных парламентских выборах. Какабадзе сегодня заявила о планах сторонников внеочередных парламентских выборов уже в понедельник обратиться в ЦИК за бланками, необходимыми для сбора подписей. «Мы предоставим 1 000 000 подписей», утверждает Нана Какабадзе. «Сегодня реальность такова, что парламент не выполняет заказ общества. Национальное движение попало в парламент путем фальсификации и использования административных ресурсов, а депутаты от коалиции «Грузинская мечта» только благодаря авторитету Бидзины Иванишвили. И что мы получили спустя 9 месяцев? Люди, которые боролись за свержение режима нацдвижения, остались ни с чем, не назвали криминалов своими именами. Вместо того, чтобы дать правовую и политическую оценку режиму нацдвижения, парламентское большинство заявляет, что бывшая партия власти является единственной оппозиционной политической силой. Нана Какабадзе недоумевает, почему новые власти не спешат пересмотреть состав ЦИК и избирательных комиссий, в которых до сих пор преобладают сторонники национального движения. Эти претензии слышны из стана непарламентской оппозиции, которая обвиняет грузинскую мечту в ухудшении избирательной системы перед президентскими выборами. Некоторые представители внепарламентской оппозиции также не против внеочередных парламентских выборов. О проведении досрочных выборов неоднократно заявлял ранее премьер Бидзина Иванишвили, но позже он был вынужден признать, что это могут неправильно понять на Западе. Тем не менее, представители коалиции окончательно от идеи досрочных парламентских выборов не отказываются, говорит депутат Эка Беселия. «Все зависит от того, каким будет общественный настрой и позиция большинства.
позиція.
Эксперт СОСУ Галумашвили не сомневается, что в случае досрочных парламентских выборов коалиция «Грузинская мечта» получит конституционное большинство с большим перевесом. Однако, по словам Галумашвили, «Грузинскую мечту» не устраивает имидж монополиста, тем более, что для желаемых конституционных поправок она без особых усилий получает необходимые голоса.
Единственное, кого сейчас больше всего могут устраивать внеочередные выборы, это внепарламентская оппозиция. Однако с учетом последних данных социологических опросов, шансы попасть в парламент есть не у многих партий.
Часть экспертов считает, что эта тема всплыла из-за конфликта, который разгорелся между внепарламентской оппозицией и парламентским большинством. Причиной стали деньги. Коалиция «Грузинская мечта» в последний момент передумала увеличивать финансирование политических субъектов перед президентскими выборами и решила пересмотреть правила финансирования партии после этих выборов с учетом их результатов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». На этой неделе темой рубрики «Не круглый стол» стало начало президентской кампании в Грузии. По избирательному кодексу с 1 июля после назначения даты президентских выборов в Грузии официально началась избирательная кампания. По закону избирательная кампания начинается с момента назначения выборов, и с этого дня все кандидаты в президенты пользуются одинаковыми правами. С экспертами побеседовала Кэти Бочаришвили.
Тема нашего некруглого стола – начало новой президентской кампании в Грузии. Сегодня наши гости – политологи из Тбилиси Петре Мамрадзе. Добрый вечер, Батону Петре.
Добрый вечер.
И Ника Читадзе. И вам добрый вечер, Батону Ника.
Здравствуйте.
И я хотела бы к вам перейти сразу с вопросом, Батону Ника. Сегодня некоторые ваши коллеги уже заговорили о неизбежности второго тура президентских выборов. Как вы думаете, почему? Разве те кандидаты, которые уже заявили о себе, и предполагаемый кандидат от национального движения тоже могут составить конкуренцию Георгию Маргвелашвили? Я при этом ни в коем случае не умаляю их персональных достоинств, я всего лишь говорю о выгодных политических позициях.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, учитывая тот фактор, что согласно социологическому опросу, который был проведен во второй половине июня нынешнего года Национально-демократическим институтом Соединенных Штатов Америки, рейтинг господина Маргвелашвили на данном этапе составляет 29%. А если учитывать тот факт, что два месяца, то есть в апреле нынешнего года, когда также NBI проводил данные социологические исследования, то в этом случае, когда еще господин Маргвелашвили не был назван официальным кандидатом от имени «Грузинской мечты», то тогда, значит, официальный кандидат «Грузинской мечты» имел около 52% поддержки. Вот, соответственно, мы должны признать, что вот на данном этапе уже в июне поддержка представителя «Грузинской мечты» снизилась, хотя, с другой стороны, должны признать тот факт, что господин Маргвелашвили находится на первом месте, и, соответственно, я думаю, что самый, значит, в этом случае большой шанс победить в президентских выборах имеет именно господин Маргвелашвили. Но, учитывая тот факт, что, значит, как мы уже отмечали, что его рейтинг составляет 29%, исключено, что в Грузии впервые в истории президентских выборов состоялся бы второй тур. Хотя, я думаю, что вот преимущество во втором туре, если второй тур состоится, будет у Георгия Маргвелашвили, потому что главным конкурентом господина Маргвелашвили является представитель национального движения, который имеет 10% поддержку. Я думаю, что во втором туре уже другие кандидаты в президенты, госпожа Буржанадзе или Зугарбишвили и так далее, там подобное, не исключено, что они будут призывать своих сторонников именно голосовать за господина Маргвелашвили.
А почему, по-вашему, рейтинг упал у Маргвелашвили? Какие причины?
Рейтинг упал, значит, и у Маргвелашвили, и у «Грузинской мечты». На 13% снизилась численность тех представителей населения Грузии, которые говорят о том, что Грузия идет правильным путем. Только 45% населения Грузии, согласно социологическому опросу, думают о том, что Грузия идет именно в правильном направлении. Это касается и политики.
Я спросила у вас, в чем причины падения рейтинга?
Падение, я думаю, что главная причина в том, что люди, я думаю, что ожидали, что грузинская мечта начнет выполнять те предвыборные обещания, которые касались социальной политики, и в том числе снижение тарифов, вкладывание миллиарда долларов в фонд по сельскому хозяйству и так далее и тому подобное. Но учитывая тот факт, что в мае, например, нынешнего года рост ВВП Грузии составлял 0%, соответственно, это ростом не назовешь, я думаю, что растет разочарование среди многих сторонников представителей грузинской мечты.
Спасибо. Бадно Петри, вы с этим согласны?
Вы знаете, я бы хотел напомнить, что по опросам NDI прошлого года перед выборами мечта получила ровно в 3 раза больше, чем предсказывала NDI. Более того, NDI тогда предсказывала, что такие вот политики, в кавычках, как Инга Григорьева, популярный диктор, и Георгий Таганадзе, гораздо более популярны якобы были, чем Иванишвили. Однако, так сказать, все получилось по-другому.
То есть вы тоже в числе тех людей, которые выражают серьезные сомнения в результатах опроса NDI?
И не потому, что NDI добросовестно действует, но там гораздо более глубокие причины, ведь выполняют все это грузинские агентства, связанные непосредственно с национальным движением. Я напомню, что Грегори Менджак, это человек, который один из основателей NDI, и, так сказать, фигура известна во всем мире. Он был в Тбилиси в прошлом году и дал свое известное интервью, в котором заявил, что, к сожалению, офис NDI в Тбилиси работает не на демократию, а непосредственно на национальное движение. Такое интервью было опубликовано, и, так сказать, я тому свидетель. Но я хочу согласиться с тем, что, безусловно, была чрезмерная экспектация со стороны избирателей по отношению к мечте, к Иванишвили и к, так сказать, тем обещаниям, которые раздавались. Прошло уже 9 месяцев, эта чрезмерная экспектация, конечно же, не была удовлетворена. И невооруженным глазом видно, что, конечно же, рейтинг их не тот, который был раньше, и даже у самого Иванишвили, а лично за него голосовали на самом деле, ведь пошли в коалицию те партии, которые без фактора Иванишвили даже бы барьер бы не преодолели, а сейчас они в парламенте занимают ключевые позиции благодаря ему. Тем не менее, я предсказываю, что если ничего не произойдет такого особенного, то Мавлашвили как кандидат от Иванишвили, только потому что он, представленный Иванишвили, победит в первом же туре. Что касается Бакфарда, скажем прямо, это клятва преступник, я его знаю хорошо лично, многие годы. Это человек, который на номинальном посту председателя парламента верой и правдой служил садистскому режиму Саакашвили, не ударить, не прибавить. Я могу много привести тому фактов. Ведь наш парламент, а я был членом парламента, называли, к сожалению, западные политологи и эксперты резиновым штампом, который Саакашвили штамповал все свои решения. И тут шансов нет никаких.
Конечно, понятно. При этом, Бадно Петре, вот сегодня все равно упорно говорят, что сама по себе кандидатура Георгия Маргвелашвили, при всем его авторитете личном и положительных человеческих качествах, не тянет на президентство. И получается, я практически думаю, что повторяю вашу же мысль, что он будет послушно выполнять волю Иванишвили. Но ведь это мы уже проходили, и это дурно попахивает. Как, по-вашему, зачем это нужно премьеру?
Я знаю хорошо Маргвелашвили, и это не тот человек, а я его знаю, так сказать, с именем знакомым, который будет когда-либо выполнять чьи-либо желания. Он был советником и у Шварани, и у Бурджанадзе. Он оставил Бурджанадзе, так сказать, после того, как в свое время эта партия примкнула к национальному движению. Вот, так что тут думать, что он будет под влиянием, не приходится. Другое дело, и очень важное, и об этом забывают. Дело в том, что как только состоятся выборы президента в октябре, сразу автоматически меняется конституция, вновь избранный президент будет иметь гораздо меньше прав, так сказать, символические права, чем имел до сих пор президент, то есть Саакашвили, наш просроченный президент Саакашвили, который на самом деле истек срок в январе сего года. А основные права переходят автоматически к премьеру. К тому самому премьеру, кстати, Иванишвили опять напомнил всем, что он сразу же уйдет. А это, так сказать, его личная мечта. И как только стабилизируется ситуация, как только уйдет с поста Саакашвили,
будет.
Да, ну можно уйти, но все-таки иметь возможность управлять государством. Мы об этом говорили.
Вы знаете, так не бывает обычно. Так не бывает, если не создано соответствующее.
Ну а если есть фонды сильные, то, наверное, можно.
Влиять, конечно же, можно. Я очень надеюсь, знаю опять-таки лично всех актеров, акторов, и в том числе Ивана Швили, знаю вот человека, который не только потратил колоссальное состояние совершенно бескорыстно на Грузию, но и вопреки всем своим, так сказать, интересам, самоотверженно вступил в политику. Он очень это
спасибо.
Я очень надеюсь, что он полностью не уйдет.
Ника, к вам вопрос. В этих выборах вопрос отношений с Россией и Западом остается практически ключевым. Маргалашвили разделяет взгляды премьера и коалиции, в общем, на развитие добрососедских отношений с Россией, не теряя при этом ориентации на Запад. Нино Бурджанадзе тоже известна своими отношениями с российской политической элитой. Вот разве что Саломе Зурабишвили, которая обещает подтянуться к выборам, вряд ли изменит свои жесткие взгляды в этом вопросе, ну и кандидат от националов, наверное, будет вполне предсказуем. Как по-вашему, какой обещает быть борьба между основными кандидатами в этом ключе?
В этом случае, знаете, конечно же, вот основные кандидаты, я имею в виду господина Маргалашвили и, по всей вероятности, господина Такрадзе от национального движения, то я думаю, что в основном вот во время проведения предвыборной кампании, то их взгляды на внешнеполитическую ориентацию Грузии, я думаю, что будут совпадать. Потому что и господин Маргалашвили будет заявлять о том, что Грузия должна интегрироваться в Европейский Союз, НАТО, и, разумеется, господин Бакраде будет обязательно этого же мнения. Хотя, конечно же, ну, что касается России, там позиции отличаются от друг друга. Хотя и национальное движение в этом случае, конечно, не против проведения диалога с Российской Федерацией. Так что в основном, я думаю, что в этом случае, что касается внешней политической ориентации Грузии, то во время предвыборной кампании не будет противоречий между двумя основными кандидатами. Я думаю, что здесь разность в позициях будет заключаться в других вопросах, которые касаются социальной политики, которые касаются экономической политики, потому что мы знаем, что грузинская мечта более придерживается левых взглядов в экономике Грузии, и, соответственно, на данном этапе в структуре бюджета где-то 25% приходит именно на социальные расходы. А что касается национального движения, то она более придерживается правой ориентации в направлении экономической политики.
Понятно, Бадну Ника. Да. И не могу тот же вопрос не адресовать Бадуну Петре, который, в общем, известен тем, что всегда давал приоритеты отношениям с Россией. Слушаю вас, Бадну Петре.
Я хочу напомнить, что генсек НАТО Расмуссен несколько раз за последнее время, сейчас будучи в Тбилиси, отметил готовность нового правительства улучшать отношения с Россией как основное достижение на пути сближения Грузии с НАТО. Что вот это вот убеждает НАТО в том, что Грузия может быть достойным членом НАТО в будущем. Ибо это необходимое условие. Запад никогда не хочет и не захочет иметь какое-то партнерство, либо дружить с отношениями с страной, которая строит свои отношения на конфронтации с Россией. Об этом президент Обама заявил в Москве со всей ясностью, помните, в июле 2009 года. И призвал НАТО, что, кстати, и выполняется, на сближение с Россией, партнерство, интеграцию и так далее и тому подобное. Что касается населения Грузии, то тут более 80% самые вот те годы, 2008, 2009 и так далее, по сегодняшний день, они за то, что были восстановлены нормальные, добрососедские, дружественные отношения с Россией. Люди очень в этом заинтересованы. Напомню, что в период правления Саакашвили в России оказалось не менее миллиона грузин, то есть каждый четвертый. А Москва – это второй город в мире по количеству грузин, значительно превосходя по населению грузин, чем второй город Грузии Кутаиси. Вот такая вот ситуация. То, что сейчас вот продукция вышла, сейчас уже прямо разговор о том, что прямо и рейсы заработают, семь городов будут прямо и рейсы и так далее. То есть я сторонник, так же, как большая часть населения Грузии, сугубо из прагматических соображений. Это нужно, необходимо для спасения и развития грузинской государственности, благополучия грузинского народа. и это также необходимое условие для будущей интеграции Грузии в евроструктуры, какие бы то ни были они структуры, и для создания перспективы воссоединения Грузии.
Спасибо, Батуну Петре. И вам, Батуну Ника, я напомню, что сегодня нашими гостями были политологи из Тбилиси Петре Мамрадзе и Ника Читадзе.
С экспертами беседовала Кетти Бочаришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.ehokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 20 июля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Находящийся в Вашингтоне с официальным визитом министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе и генпрокурор Арчил Гбилашвили встретились с американскими конгрессменами Питером Роскамсом и Дэвидом Прайсом, передает Интерпресс Ньюс. По официальной информации, представители исполнительной власти обсудили вопросы двусторонних отношений, отметив вклад США в демократическое развитие Грузии. Глава МИД и генпрокурор ознакомили конгрессменов с реформами, проведенными новыми властями страны. Они поговорили о тех конкретных шагах, которые были предприняты для развития демократических институтов. В четвертом туре праймерис, прошедшем сегодня в Зугдиде, Единого национального движения, как и в прежних трех, победил лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Собравшиеся у здания Государственного театра имени Шалвы Дадиани активисты грузинской мечты закидали участников праймерис Единого национального движения бутылками и камнями, передает «Грузия онлайн». В результате пострадала журналистка общественного вещателя Ната Берулава, которой в голову попала брошенная бутылка. Ей на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего она продолжила работать. Участники праймерис входили в здание театра через организованный правоохранителями коридор. Министр обороны Грузии Ираклий Алассани и председатель ЦИК Грузии Зураб Харатишвили обсудили сегодня, 20 июля, вопрос организации избирательных участков для грузинских военнослужащих. Встреча состоялась в Минобороны. Как сообщает оборонное ведомство Грузии, на встрече Алассани заострил внимание на аполитичности армии. Как отметил министр, все военнослужащие будут голосовать за президентского кандидата по своему внутреннему убеждению. По словам председателя ЦИК Зураба Харатишвили, на встрече в основном речь шла о возможных вызовах, организации голосования и специальных участков. Он также выразил надежду, что совместными усилиями президентские выборы пройдут на высшем уровне. Во встрече также принимал участие заместитель министра обороны Ираклий Гегичкори, замначальника объединенного штаба ВС Грузии полковник Арсен Цухишвили и начальник администрации Минобороны Константин Кипиани. Продуктовый склад боевиков обнаружен оперативниками в Кабардино-Балкарии, сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе МВД Российской Федерации. На месте работает оперативно-следственная группа.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Парламент самопроглашенной Республики Абхазия принял во вторник поправки в бюджет на текущий год. Этому предшествовало обсуждение изменений, и оно было настолько жестким, что результат голосования показался нашему корреспонденту из Абхазии Елене Заводской несколько нелогичным.
Парламент Абхазии внес изменения в закон о государственном бюджете на 2013 год. Они связаны с необходимостью учесть поступившую из Российской Федерации финансовую помощь. Это 2 миллиарда 700 миллионов рублей на поддержку бюджетного процесса и 1 миллиард 175 миллионов рублей на реализацию программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На сессии парламента присутствовал вице-премьер и министр финансов Владимир Делба, и ему выпала тяжелая участь отвечать на острые вопросы депутатов и выслушивать их претензии к исполнительной власти по реализации комплексного плана развития Абхазии. Депутата Аслана Кубахи интересовало, сколько строится объектов, которые не входят в комплексный план, включен ли в него Сухумский городской стадион и сколько уже израсходовано средств на его строительство. Министр финансов пояснил, что в рамках комплексного плана был запланирован 121 объект, а ведется строительство 146. Городской стадион входил в комплексный план, и лимит финансирования этого объекта на 2012 год составлял 30 миллионов рублей. Сегодня уже израсходовано 174 миллиона рублей, а общая смета составлена на 558 миллионов рублей. Этот факт вызвал возмущение у многих депутатов. Почему первоначальная смета в 30 миллионов рублей вдруг возросла до 558 миллионов рублей? Какова целесообразность строительства этого объекта, который не может принести доход бюджету? В дискуссию вступил депутат Леонид Чамагуа. Почему финансирование Гудаутского дома культуры было изначально определено в размере 45 миллионов рублей, а затем смета возросла до 92 миллионов рублей? Что это означает, спросил он. Тему продолжил Беслан Будба.
Есть какой у вас объект? Очумчирская спортивная школа. 720 квадратных метров. Вы хотите на этот объект потратить 89 миллионов с копейками. Если разделить эту сумму на квадратные метры, получится, что вы на один квадратный метр тратите 123 724 рубля. И социального золота делаете.
Министр финансов возразил ему, что в смету входит и стоимость оборудования. Однако его реплика не убедила депутатов.
Если мы считаем и сами себя обманываем и думаем кого-то обмануть, что при таких разницах цифр здесь обходилось без некомпетентности, нецелевого использования средств, откровенного воровства, это значит, мы сами просто друг друга обманываем, я так считаю. Я понимаю, что люди должны заработать, и они сделали работу, и сейчас сидят без денег. Многие к нам и к вам ко всем подходят, говорят, деньги не заплатили, когда заплатят? За свет, за это, за школу, за третью школу, за стадион. Это я понимаю. Но с другой стороны, дорогие коллеги, мы должны понимать, что сегодня мы даем добро на финансирование коррупционных схем.
Депутат Артур Миквабе считает, что вся информация, связанная с планированием в рамках комплексного плана, должна быть открыта не только для депутатов и журналистов, но и для любого гражданина страны. Во время недавнего пребывания в Москве в Совете Федерации обратили наше внимание на то, что строительство в Абхазии ведется без тендеров. Экспертиза осуществляется очень плохо. Проектно-сметная документация составляется так, что никто потом не несет за нее ответственность. Много объектов, цена которых совсем непонятна. Средства российской помощи принадлежат всему народу Абхазии, сказал он. И их надо четко контролировать. Депутаты настаивали на том, чтобы их включили в комиссию по планированию. Выражали недовольство тем, что объекты вносятся в комплексный план с учетом интересов тех депутатов, которые поддерживают исполнительную власть в ущерб другим районам и депутатам. Правительство вносит на утверждение парламенту план мероприятий на сумму около 2 миллиардов рублей, который никто не видел и не обсуждал. Острая дискуссия завершилась голосованием, результаты которого стали полной неожиданностью, похожей для самих депутатов. Присутствовало 27 человек. Из них за утверждение бюджета проголосовали 19. Против – трое. Два депутата воздержались. Три депутата не приняли участие в голосовании. Коррупция коррупции, а утверждать бюджет надо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Во вторник Верховный суд самопроглашенной Республики Южная Осетия вынес вердикт в отношении двух обвиняемых в убийстве главного следователя Генеральной прокуратуры Роланда Читаева. Суд назначил Руслану Габараеву наказание сроком в 20 лет колонии строгого режима, Артуру Агаеву 12 лет колонии строгого режима, рассказывает Ирина Келихсаева.
Итоговое судебное заседание открылось почти с получасовым опозданием. В зале не было пустых мест. Помимо родственников убитого и обвиняемых, в суд пришли их друзья и близкие, знакомые. Перед оглашением приговора судья Нана Гагиева попросила присутствующих воздержаться от комментариев и эмоциональных возгласов. Несмотря на громкий общественный резонанс вокруг дела, в зале был представитель только одного местного СМИ. Присутствовали сотрудники посольства России в Южной Осетии. По неофициальной информации, прийти сюда в качестве наблюдателей – их попросил отец Артура Агаева. Журналистам разрешили вести аудиозапись, после чего судья начала зачитывать вердикт. Неискушенным в тонкостях законодательства и статьях Уголовного кодекса слушателям стало понятно. В убийстве Читаева, по мнению судебного расследования, виновен Руслан Габараев. Артур Агаев содействовал ему в совершении преступления, предоставив Габараеву свой служебный транспорт и табельный пистолет. Смерть Уланда Читаева наступила в машине похитителей от многочисленных ударов прикладом пистолета по голове, а огнестрельные выстрелы в грудь и голову были сделаны позже. Основным мотивом убийства суд счел вопрос трудоустройства Габараева в прокуратуру. Предварительного сговора судья в этом преступлении не усмотрел, что смягчило вину обвиняемых, говорит судья Верховного суда Нана Гагиева.
На основании части 3 статьи 609 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно путем частичного сложения наказания назначить Габараеву Руслану Львовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меры пресечения Габараеву в виде заключения под стражу остались без изменения. Срок наказания исчисляется с 10 июля 2012 года. И на основании части 3 статьи 609 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно путем частичного сложения наказаний назначить Агаеву Артуру Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Никаких отягчающих, как и смягчающих вину обстоятельств судья в деле не усмотрел. После заседания родственники Руслана Габараева и Руланда Читаева отказались общаться с журналистами. Их отношение к приговору суда выяснить не удалось. Отказалась от комментариев и адвокат Артура Агаева Виктория Хитагури, расстроенная вынесенным вердиктом. Адвокат Габараева Икрамжан Раматов назвал решение Верховного суда незаконным.
Во время прения сторон было, по крайней мере, проанализировано каждое доказательство и обращено внимание, что эти доказательства абсолютно ни о чем не говорят. То есть, как бы подтверждающие предъявленное обвинение, да, ни в одном пункте.
То, что,
ну, этот вопрос, то, что по поводу обжалования вы имеете в виду, пока я думаю, что защита не усматривает, потому что однозначно, даже если будет обжалована, она будет оставлена в силе, потому что некие, так скажем, третьи силы заинтересованы именно в беззаконии и осуждении моего подзащитного. Я не хочу просто на это ссылаться и конкретных лиц об этом говорить, потому что это будет некорректно. Но, по крайней мере, эта информация есть. Об этом я уже сказал также в прениях своих.
По словам Раматова, вопрос об обжаловании будет решен после консультации с подзащитным. Как сообщил мне близкий друг семьи Руланда Читаева, его родственники решили обжаловать судебный вердикт, собираясь требовать назначения максимального срока наказания для обоих осужденных. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Нашему корреспонденту Жанне Тархановой после оглашения приговора удалось связаться с адвокатом и близкими осужденного Артура Агаева. По их словам, апелляция в Верховный суд на вердикт этого же судебного органа имеет небольшую перспективу.
Адвокат осужденного на 12 лет Агаева Виктория Хитагури настаивает на том, что выдвинутые обоим подсудимым обвинения необоснованы и недоказаны, говорит Виктория Хитагури.
Что в отношении моего подзащитного Агаева доказательств того, что ему вменяют, нет. Что в отношении того же Габараева, я полагаю, что тоже искусственно накручено, создано побольше квалифицирующих признаков, там, отягчающих обстоятельств, чтобы дать больший срок. Я в последнем заседании просто пришла к выводу, что это все результат кровной мести за жизнь своего друга, друга генерального прокурора Чугоева, за жизнь отца сотрудника прокуратуры Поляков, за жизнь своего сотрудника и так далее и тому подобное.
Защита Габараева считает, что действия генпрокуратуры и суда политически мотивированы. Работая следователем генпрокуратуры Южной Осетии, Руслан Габараев был неугоден оппозиции, поскольку вел дела в отношении ее лидеров. Более того, проводил обыски в доме Читаева, поскольку он был активистом штаба оппозиционного кандидата на выборах президента. Не устраивает Габараев и нынешнюю власть, поскольку Мираб Чугоев – близкий друг и коллега убитого Читаева, как рассказал мне отец Артура Агаева. Его сын с первых дней сотрудничал со следствием, а в кабинетах генпрокуратуры ему говорили, что во всем виноват Габараев, а к Агаеву особых претензий нет. После таких заверений отец Агаева надеялся, что его сына осудят условно и освободят в зале суда, говорит Борис Агаев.
Сотруд...
сотрудничал вот с генпрокуратурой, помогал им.
Защита Агаева в ходе следствия поняла, что обвинителям важно было найти доказательства вины Габараева. По словам адвоката Вероники Хитагури, следователи генпрокуратуры в кулуарах с ней делились, что для них главное – засадить Габараева минимум лет на 20. По ее словам, Артур Агаев стал разменной монетой в игре сотрудников генпрокуратуры, а обвинение строилось на догадках, предположениях и умозаключениях следователей. Как утверждают адвокаты, их подзащитных часто избивали. Руслана Габараева продержали 27 суток в воде в карцере. После избиения у него лопнула барабанная перепонка. Агаеву угрожали расстрелом, заставляли копать могилу и весь год продержали в одиночной камере. Кроме того, Габараеву и Агаеву не провели психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости обвиняемых. Следствие не устанавливало, были ли подозреваемые в убийстве в состоянии аффекта, когда вывезли Читаева на окраину города. По словам Виктории Хитагури, вопрос об апелляции осложнен тем, что дело рассматривалось в первой инстанции в Верховном суде Южной Осетии. Это значит, что их возможная жалоба вновь попадет в Верховный суд Республики. Учитывая, что дело находилось под контролем председателя Верховного суда Илоны Хугаевой, обжалование имеет небольшие перспективы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» опубликовала доклад о ситуации с правами человека в стране в первой половине 2013 года. Фактически, это первый отчет, описывающий положение с правами человека после прихода к власти грузинской мечты. Авторы 48-страничного документа отмечают, что в ряде сфер ситуация ухудшилась, рассказывает Нона Суварян.
Согласно докладу НПО, «Демократическая инициатива Грузии» после прихода к власти грузинской мечты особенно ухудшилась ситуация с правами разного рода меньшинств. Яркой демонстрацией этого стали события 17 мая, когда многотысячная толпа помешала проведению акции против гомофобии в Тбилиси. Кроме того, как говорит глава организации, в прошлом народный защитник Грузии, министр по исполнению наказаний Георгий Тугуши, с начала 2013 года было зафиксировано уже несколько случаев, когда мусульман мешали проводить пятничные молитвы.
И в этом случае не было адекватной реакции со стороны госорганов, в том числе МВД. В основном они ограничились ролью примирителя.
Среди изменений в лучшую сторону в 2013 году Георгий Тугуши отметил улучшение ситуации в тюрьмах и реформирование Трудового кодекса. Резюмируя, бывший народный защитник выразил сожаление, что мечтатели повторяют ошибки национала. В качестве примера он привел отношение власти к акциям протеста. Серьезную критику вызвала и повсеместная кадровая чистка, прокатившаяся по всей Грузии после выборов.
Фактически игнорируя Конституцию и законодательство, без проведения выборов произошли изменения, причем на фоне актов насилия и давления, и это передавали СМИ.
Отдельная тема в докладе НПО «Демократическая инициатива Грузии» – это политические гонения. В этом вопросе организация старается давать сдержанные оценки. Однако, как говорит автор доклада Кюркем Швенияраде, некоторые действия власти у правозащитников вызывают вопросы. Например, массовое задержание сотрудников органов столичного самоуправления. Их безо всякого вызова и предупреждения в наручниках доставили на допрос в качестве свидетелей. Не сумело государство обосновать и причины, по которым меры пресечения для экс-премьера Вано Мирабишвили было избрано заключение под стражу. Как говорит Мшвениараде, если бы организация скрупулезно описала все конкретные факты нарушения прав человека, допущенные новой властью, то доклад бы занял куда больше 48 страниц. По его словам, в последнее время особенно участились факты нарушения презумпции невиновности.
Сначала государство старалось защитить это право, но на каком-то этапе власть забыла об этом обязательстве, и теперь это происходит массово. Это право нарушают как высокопоставленные чиновники, так и сотрудники следственных органов. Они в утвердительной форме говорят о фактах преступления и называют граждан преступниками. Это негативно отразится на реализации права граждан на справедливый суд.
Глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия говорит, что с докладом пока не ознакомилась, поэтому комментировать его не может. Однако она считает, что ситуация с правами человека человека радикально улучшилась. Главными событиями политик назвал амнистию и улучшение ситуации в тюрьмах. Вместе с тем Бесели отметила.
Полиция больше не политический инструмент и выполняет превентивную функцию. В прокуратуре началась реформа. Исправить все за 8 месяцев невозможно. Многие звена нуждаются в реформировании, но главное – политическая воля, которая направляет все силовые ведомства.
Именно политическую волю вкупе с профессионализмом Георгий Тугуши называет гарантией защиты прав человека. По мнению Тугуши, необходимо прекратить разговоры о тяжелом наследии – и заняться делом. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В среду в Сухуми состоялось первое рабочее заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии. Участники Координационного совета приступили к работе по согласованию предложений по реформированию системы государственной власти в самопроглашенной республике. Подробнее об этих предложениях нам рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, с которым побеседовал Демис Паландов.
Инал, состоялось первое рабочее заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций, на котором готовились предложения по реформированию системы госвласти в Абхазии. Вы могли бы поподробнее рассказать, что это за Координационный совет, как давно он появился и какие цели он перед собой ставит?
Координационный совет – это, по сути, союз, который, наверное, объединил весь спектр политических организаций, которые находятся уже вне власти, не имеют отношения к власти, а, скорее всего, оппонируют. Туда вошла и старая оппозиция в лице таких организаций, как Форум народного единства, Народная партия, движение Ахец и Аруа, и также и новые организации, которые совсем недавно были оплотом власти, допустим, как недавняя партия власти «Единая Абхазия», она тоже вот вошла в эту организацию, туда же вошло молодежное крыло, которое тоже поддерживало бывшего президента Сергея Багапш. И кроме всех этих организаций, туда вошли также и центристская организация партии экономического развития Абхазии, которая возглавляет бизнесмен Беслан Бутба, ныне депутат парламента. Короче говоря, это очень такой разношерстный коллектив, который объединился для того, чтобы заявить, что стране нужны кардинальные изменения. И в реальности сейчас Анклаб вынужден согласиться с этим и пойти на какие-то контакты с этой организацией. По крайней мере, несколько дней назад он об этом заявил, о своей готовности идти на контакты с Координационным советом. И вот сейчас Координационный совет заявляет о том, что он готовит некую программу, пакет предложений по реформированию.
Инал, да. Я перебью вас. Наверное, уже известны какие-то конкретные предложения по реформированию. О чем идет речь? Речь идет об изменении вообще устройства. Там, я не знаю, предлагают парламентскую республику или что-то в таком роде.
Сейчас сложно сказать, что именно собирается предложить Координационный совет, но, скорее всего, главные вопросы коснутся вот основополагающих вещей. Это именно Конституции, вопросы перераспределения полномочий между президентом и парламентом и так далее. Кстати говоря, на этой неделе вышла статья депутата парламента первого созыва, который впоследствии руководил Национальным банком, а ныне он занимается бизнесом в Москве, Даур Барганджи. Он написал статью, достаточно фундаментальная статья, где он предлагает перераспределить полномочия между президентом и парламентом, учитывая вот этот накопленный за 20 лет негативный опыт в той форме, которая сейчас есть, и предлагает уже через парламент избирать в дальнейшем президента. И очень большая дискуссия вокруг этого развернулась, но это не означает, что именно вот эта модель будет взята на вооружение. Я думаю, будет несколько вариантов, которые будут предложены. Другой вопрос, насколько сам президент готов не только обсуждать, но и реально быть готовым к изменению сложившейся ситуации.
Вы считаете, его ответ был иронический скорее?
Президента очень сложно всегда воспринимать как-то однозначно. Политические маневры в Абхазии еще никто не отменял. Тем не менее, ситуация его обязывает делать какие-то уступки, тем более сейчас, вот прошедшие, допустим, недавно до выборы в парламент по одному из районов Сухума, новому району, показали, что есть чувствительное падение рейтинга доверия власти. это падение касается не только конкретного района, где проходили довыборы, но, наверное, это относится и к другим районам Абхазии. Страна нуждается в реформах, по крайней мере. Сейчас вот этот посыл на реформу, он очень востребован, и власти, наверное, что-то нужно делать в этой связи. Вот если исходить из, вот, по крайней мере, из этих выборов, где президент Александр Анклав 2 года назад набирал 60%, а сегодня кандидат от власти проигрывает выборы, это, наверное, говорит...
Популярность оппозиции тогда растет.
Нет, дело даже не в популярности оппозиции. Я не думаю, что оппозиция становится очень популярной. Ситуация складывается так, что пока растет недоверие к власти. Но это не значит, что, допустим, автоматически растет доверие к оппозиции. Здесь все-таки есть протестные настроения, которые, в конце концов, могут перерасти в нечто большее.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
По мнению юго-осетинских специалистов, лесные массивы, расположенные на территории самопроглашенной республики, находятся в критическом состоянии. Как считают эксперты, необходимы экстренные меры по сохранению местной флоры, а в противном случае в ближайшие годы могут исчезнуть уникальные реликтовые леса и ценные породы деревьев. Тему продолжает Мурат Гукимухов.
В последнее время можно слышать много суждений о необходимости использования лесных богатств республики. Одни считают, что необходимо использовать древесину в нуждах народного хозяйства, создать деревообрабатывающую промышленность, возродить мебельное производство. Другие говорят о туризме, о том, что горные леса, в первую очередь хвойные, это идеальное место для бальнеологических курортов или, например, о создании лесничеств, о возможности зарабатывать деньги на приезжих рыболовах и охотниках. По мнению заместителя директора Юго-Осетинского государственного заповедника Заура Кабулова, абсурдность этих проектов состоит в том, что лес умирает. И перед тем, как строить планы на будущее, неплохо бы было сначала позаботиться о спасении местной флоры. С 20-х годов прошлого века в Южной Осетии велась варварская рубка леса. Здешний лес обеспечивал дровами не только Южную Осетию, но и Мсхетский, Карельский, Горийский, Каспийский и Кахетинский районы Грузии. И это не считая разработки деловой древесины. В результате беспощадной эксплуатации лес истощился до крайности еще в советское время, говорит Заур Кабулов.
Эксплуатационные леса у нас, вот можно вырубать 120 тысяч кубометров. То есть годовой прирост леса больше по правилам не разрешается. А на самом деле вырубали до 1 000 000 кубометров ежегодно, начиная вот с 1920 года.
За постсоветское время стало еще хуже. С одной стороны, местное население, отрезанное от природного газа и угля, полностью перешло на отопление дровами. Правда, можно было использовать плохой, так называемый фаутный лес, но печи почему-то топили отборным буком. С другой стороны, аффилированные с властью браконьеры вывозили сотни тысяч кубометров бука, каштана, пихты Нормана и кавказской сосны сначала в Грузию, а затем дальше, в Турцию. В Южной Осетии часто упрекают Грузию в проблемах, доставшихся республике еще с советских времен. Но что касается уничтожения ценных пород в юго-осетинских лесах, это заслуга местных патриотов. Итоги юго-осетинского природопользования подвел Заур Кабулов.
У нас остались леса, островки, очень трудно доступных местах, а все остальное вырублено. Оставлено только фаутные деревья, которые негодные, корявые такие. У нас в Джавском районе только растет пихта и кавказская ель. Я хочу, чтобы спасти вот этих двух пород лесных хвойных, я предлагаю их внести в Красную книгу.
Скажите, а каштан?
Каштан уже вырубили, представляете? И в лесу очень редко найти сейчас дерево каштана.
Вслед за деревьями умирают и реки. Теперь разве что только старики помнят, как по полноводной ляхве сплавляли лес. Говорит Ролан Келихсай, в прошлом председатель Республиканского комитета лесного хозяйства.
Леса аккумулируют влагу из-за вырубки лесов. Многие родниковые воды, которые были около лесов, они просто пересохли. У нас оскудели и реки. То есть ущерб огромный.
По словам юго-осетинского биолога Владимира Габаева, несмотря на то, что граница с Грузией сегодня закрыта, и в республике уже 1,5 десятилетия действует запрет на вывоз древесины в Россию, лес продолжают рубить в объемах, явно превышающих потребности республики. Непонятно, куда исчезает лес, если учесть, что даже гробы в республике привозные. Владимир Габаев говорит, что нужны срочные меры по спасению лесного богатства республики, вернее того, что от него осталось.
Надо питомники открывать, сажать побольше деревьев. У нас каштановые леса вырубили. Ну, раз вырубили, надо же где-то что-то восстанавливать. Я боюсь, что этим мало кто тут будет заниматься, хотя это государственное дело большое.
В Южной Осетии нет транзитных водных артерий и бескрайних лесов, где можно было бы махнуть на все рукой со словами «и на наш век хватит, да еще и внукам достанется». Все, что есть у республики, начинается здесь же, на склонах гор, которые расположены буквально в пределах видимости. Но даже это ощущение хрупкости, исчерпаемости среды обитания не останавливает желание безумно потреблять. Непонятно почему. То ли люди, которые всецело отдались чувству иждивенчества, отказываются дать себе отчет в своих действиях. А может быть, всему виной временщики-чиновники, которым просто безразлично, что будет с этой землей, потому что их дети здесь жить не будут. Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.